Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Спикер Совета Федерации потребовал уволить главного редактора парламентской газеты. Общественная палата перенесла обсуждение ситуации в Южном Бутово. В Петербурге прошла акция протеста против отмены отсрочек от воинской службы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов потребовал увольнения главного редактора парламентской газеты Петра Котова. Гнев Миронова вызвала опубликованная в газете статья о так называемой «Локотьской республике», которая была создана на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. Население этой самопровозглашенной республики сотрудничало с немецкими оккупационными властями в надежде, что с колхозами будет покончено навсегда и вернется частная собственность на землю. Парламентская газета – официальное издание Федерального собрания. Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова на пост министра юстиции. Новым генпрокурором стал бывший глава Минюста Юрий Чайка. В пятницу Совет Федерации утвердил его назначение. Вот как прокомментировал назначение Устинова на должность главы Минюста спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
На самом деле, я думаю, взвешенное правильное решение, когда Владимира Устинова президент отправил в отставку. Вы помните, в тот же день я сказал, что претензий к Устинову нет, высокий профессионал. Возможно, у него были свои некие видения и взгляды на работу генпрокуратуры, но никаких претензий и вопросов к нему не было и нет.
Сказал Сергей Миронов. В Грозном в пятницу вечером в перестрелке с моджахедами ранены 4 сотрудника МВД Чечни. Заблокированные в жилом доме боевики подорвали себя, когда у них закончились патроны. В Шелковском районе Чечни в бою убиты 3 моджахеда, ранены 2 сотрудника милиции. Моджахеды были окружены в районе селения Сары-Су. На предложение сдаться они открыли огонь, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ленинском районе Грозного ранены 2 солдата срочной службы. Они подорвались на мине во время саперной разведки. Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палатами не приехал ни мэр столицы, ни его заместители. Им направлено повторное приглашение для разговора, который должен состояться в среду. Более 100 жителей Южного Бутова с начала недели проводят акцию протеста против сноса своих домов. На месте частных владений власти планируют возвести новый микрорайон. Вот что думает о происходящем член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Ну, вы видите, какое чванливое отношение, неуважение вообще к членам комиссии, нам общественной палаты. Было принято решение на комиссии, поскольку Юрий Михайлович Лужков находится в командировке, мы, соответственно, сейчас определимся с датой, когда Юрий Михайлович сможет приехать нам в комиссию.
Это был член общественной палаты Анатолий Кучерена. В Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. В пикете участвовали представители Республиканской партии, Движения обороны, Объединенного гражданского движения и партии «Яблоко». В пятницу поправки к закону, отменяющие с 2008 года ряд отсрочек от армии, приняла Верхняя палата российского парламента. «Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель», заявили лидеры политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию. В пятницу на встрече с президентом страны Виктором Ющенко лидеры так называемой «оранжевой тройки» блока Юлии Тимошенко, партии «Наша Украина» и социалистов предложили выдвинуть Тимошенко на пост премьер-министра. На пресс-конференции в Киеве Юлия Тимошенко сообщила.
Мы договорились подписать все необходимые документы, и во вторник или в среду мы сформируем основные парламентские структуры, затем начнем формировать правительство. Во вторник-среду начнем голосование по ключевым кандидатурам.
Сказала Юлия Тимошенко. На пост спикера парламента претендуют члены «Нашей Украины» Петр Порошенко и Анатолий Кинах. Голосование по их кандидатурам состоится в Верховной Раде 27 июня. Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело против Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Вельчев был задержан в ночь на пятницу. После беседы со следователями он сознался в убийстве. По словам представителя молдавской полиции Николая Добуша, вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию пока не рассматривается, поскольку из Москвы не пришли необходимые для этого документы. Корреспондент НТВ Илья Зимин был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. Телекомпания обещала выплатить за информацию об убийце 1 000 000 рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на выдачу тела журналиста Георгия Гангадзе и его матери для захоронения. Об этом Интерфаксу сообщила представительница вдовы журналиста Мирославы Гангадзе. Апелляционный суд Киева продолжит слушание дела об убийстве Гангадзе 26 июня. Обвиняемые в совершении преступления четверо бывших офицеров милиции, один из них находится в розыске. Заказчики убийства журналиста не установлены. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Выступая на брифинге в Вашингтоне, Кейси в частности сказал:
«Мы уверены в том, что Иран использует свои силы специального назначения для поставок в Ирак оружия, технологий производства взрывных устройств и подготовки шиитских экстремистов. У меня, однако, нет доказательств того, что иранцы непосредственно руководят нападениями боевиков в Ираке. Они обеспечивают поддержку местным шиитским экстремистам, которые действуют в их интересах»,
сказал американский генерал. В Сомали убит шведский тележурналист Мартин Адлер был застрелен в упор неизвестным, когда делал репортаж о многотысячной демонстрации в столице Сомали Могадишо. Адлер, лауреат премии как лучший военный корреспондент, сотрудничал с британским телевидением. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня бывший министр юстиции Юрий Чайка утвержден в должности генерального прокурора, а его предшественник Владимир Устинов назначен на пост министра юстиции. Ситуацию обсуждаем с Валерием Абрамкиным, руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каких изменений вы бы хотели от произошедшей рокировки?
Ну, хотелось бы, чтобы оба должностных лица, ну, такого высокого уровня, проявили бы на новом посту те лучшие качества, которые у них были. Но Юрий Яковлевич известен тем, что он создал общественный совет, такой, какого нет ни при одном ведомстве. Там 13 человек, из них 7 активных правозащитников, Людмила Алексеева, то есть больше половины. Валерий Борщев, председатель совета, Андрей Бабушкин, Олег Зыков и другие. И, может быть, имеет смысл такой же совет, используя прежний опыт, создать и при Генеральной прокуратуре. И, значит, не просто на словах, а на деле совместно защищать права человека. Они же говорят, что главная задача прокуратуры – это защита прав человека, правозащитная деятельность. Вот. А что бы хотелось от Владимира Васильевича Устинова на новом посту? Ну, проявить, может быть, большую жесткость к тем федеральным службам, которые входят в его ведомство, Министерство юстиции. Потому что, честно скажем, Юрий Яковлевич слишком, значит, мягок был на этом посту. И в результате, ну, скажем, та же Федеральная служба исполнения наказаний утратила те положительные качества, которые были. То есть очень много слов про открытость. Но сейчас, если посмотреть, то вообще такой закрытости я не видел даже и при коммунистах. Ну, если иметь в виду ну, как я называю, время испуганных коммунистов, это 88-89 год, когда можно было посещать спокойно колонии в те годы, в 90-91. И это очень жалко, потому что Юрий Иванович Калинин известен как человек, который придерживается таких, значит, реформаторских взглядов, и при нем, значит, главные реформы проходили. Он очень много сделал для системы, и даже, вы знаете, я удивлялся, что эта система не рухнула в 90-е годы, когда было такое жуткое финансирование, жуткое имеется в виду по тем деньгам, которые выделялись. Я напомню, что в 98-м году на питание заключенного выделялось 67 копеек в сутки.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что Владимиру Устинову дают очередное политическое задание.
Раньше он распоряжался судьбой Ходорковского, потому что он был генеральный прокурор, а теперь он будет распоряжаться судьбой общественных организаций, потому что регистрационная палата, входящая в Министерство юстиции, будет наблюдать за деятельностью некоммерческих общественных организаций скрупулезно, решать, кому из них жить, кому из них закрыть и так далее.
Как вы считаете, вот с приходом Владимира Устинова в руководство Минюста наступит ли долгожданная гласность? Вот мы с вами обсуждали почти год назад случаи, дошедшие до вас, волнений в российских колониях.
Да, мы обсуждали как раз события Люговской колонии. 27 июня как раз будет год этих событий. Совершенно страшные события. Сотни заключенных вскрыли себе вены, проткнули штырями тело в знак протеста против беспредела откровенного. Вот. И что мы тогда увидели? Как действовала прокуратура? Ну, скажем, значит, руководство службы исполнения наказаний все время говорило о том, что значит, главная причина вот этих событий – это, значит, деятельность каких-то криминальных авторитетов с волей, которые и организовали этот эксцесс, скажем так, да. Но когда туда приехали правозащитники и государственного уполномоченного правам человека, и Валерий Борщев там был, то оказалось, что главная причина вот этого случая это то, что людей просто пытали их и избивали всех вновь прибывших, заставляли записываться в так называемую секцию дисциплины и порядка. И если человек не соглашался стать капо, полицаем, то его просто избивали, издевались над ним. И была еще такая деталь, которую вот сейчас уместно будет вспомнить, это то, что осужденные не имели возможности отправить жалобу даже в прокуратуру. И вот такая страшная, значит, деталь. Те, кто официально пытался отправить жалобу в прокуратуру, их заставляли эту жалобу есть. И причина, значит, Люговских событий непосредственно. Это то, что накануне были избиты вновь прибывшие осужденные, которые отказались предавать своих товарищей и стать вот этими капо. Вот где была прокуратура? И где она сейчас? Кстати, год прошел, и что мы видим? Вот в любой другой стране туда бы прессу пригласили, психологов, ученых, экспертов, для того, чтобы выяснить, ну почему люди так протестуют? Они же не нападали на кого, не захватывали заложников, они себя калечили. До чего же надо довести людей, это 400 человек примерно, для того, чтобы они решились на вот такие действия?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия. Обсуждаем произошедшую рокировку, то, что бывший глава Минюста Юрий Чайка стал генеральным прокурором, а его предшественник Владимир Устинов стал министром юстиции. Председатель общественного совета при министре юстиции Валерий Борщев надеется на сотрудничество с Владимиром Устиновым.
На конечно, очень важно, какую позицию займет Владимир Устинов, поскольку Юрий Яковлевич Чайков, бывший министр юстиции, в своей работе придавал большое значение взаимодействию с правозащитниками. Он создал общественный совет, включил в него видных правозащитников, таких как Людмила Алексеева, Валерий Абрамкин. Что касается Устинова, он не был пока замечен в взаимодействии с правозащитниками, и он находится в довольно сложной ситуации. Вот ему надо будет решить эти важные вопросы, и это будет связано с тем, какую он дает политику и позицию. Все-таки место министра юстиции – это не место генерального прокурора, и здесь он с гражданским обществом должен взаимодействовать гораздо больше по определению. И для нас, правозащитников, чрезвычайно важно, какой выбор он сделает.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перемены в руководстве Генпрокуратуры и Минюста обсуждаем с Валерием Абранкиным, руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия, членом Общественного совета при министре юстиции. Слушаем вопрос от радиослушателя Анатолия из Подмосковья.
Знаете, это не вопрос, потому что Алексей уже сказал, можно к этому только добавить, что это приговор общественным организациям. Случайно не назначают такого человека на юстицию. Всего доброго.
Да, предстоит регистрация политических партий, которые должны участвовать в выборах 2007 года. Может быть, отчасти с этим связано?
Ну, можно только присоединиться к Юрию Яковлевичу Чайке, который, переходя на пост генерального прокурора, сказал, что Министерство юстиции должно быть Министерством справедливости, так переводится юстиция на русский язык. Вот хорошо бы, чтобы Владимир Васильевич это пожелание постарался бы выполнить.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, господа. Вначале вопрос, потом, если успею, короткую реплику. Ну, я не знаю, и сейчас обычно героев России дают секретными приказами. Вопрос к обоему, и к ведущему, и к Костю. Вы не знаете, имеет ли такое уже звание Героя России Чайка? Может, секретным каким-нибудь приказом, мы же не знаем. В общем-то, за Ходорковского, чтобы туда отправить, может быть, и дают такие звания. А если нет, то через какое время он это получит? И за какие подвиги он получит, как вы думаете? Это первый вопрос. А реплика такая. Ну, я бы на месте вот Устинова доказал бы, что он же уже герой России, ему бояться нечего, и показать свой героизм, либо вернуть Ходорковского, ну, либо отправить как можно дальше. Ну, и еще маленькая реплика. Вот там в тюрьме была большая, где была заваруха, это было в Курской области, там была большая семейственность, там жены, все эти снабженцы, все это были. Ну, вроде бы их там сняли. Спасибо.
Чем закончилось расследование?
Нет, сняли только начальника, но поговаривают, что он сейчас работает опять в управлении Орловской службы исполнения наказания.
На повышение пошел?
Ну, может быть, это не повышение, он там небольшим начальником, если работает. Я не могу на 100% сказать. Но что касается тех, кто издевался над заключенными, из них привлекли двух человек. И пока дело еще не закончено, ни следствие не закончено, ни в суд дело не попало. А хотя заключенных, четырех заключенных уже осудили. То есть здесь почему-то не медлят. Торопится. Причем, по мнению адвокатов, которые защищали этих осужденных, это не лидеры массовых волнений заключенных, да? Это просто случайные люди, которых сделали крайними. И что еще характерно, это то, что двое осужденных подали жалобу в Европейский суд. И что же дальше происходит? Они подвергаются жутким пыткам, избиениям, и От них требует отказаться от этих жалоб. Один из заключенных уже отказался, а второй, Князев, вначале отказался, но потом сообщил через адвоката в Европейский суд, что этот отказ был вызван зверскими пытками. И Князева, кстати, отправили в Комсомольск на Амуре, по-моему, тут даже откуда Ходорковского, даже подальше, видимо. Понимаете? Вот еще поражает одна деталь. Для того, чтобы заставить отказаться этих осужденных от жалобы в Европейский суд, использовали криминальных авторитетов. Вначале они по телефону, эти авторитеты, уговаривали отказаться от подачи жалобы, а потом их непосредственно пригласили в следственный изолятор. Вот версия же, вы помните, тюремщиков такая, что во всем виноваты криминальные авторитеты. Но здесь мы видим картину обратную. Оказывается, в Союзе работают криминальные авторитеты и тюремщики. Вот какова истина. А простые, ну, там сидят простые люди в русской колонии. Вот кто был, те рассказывают. Обычные молодые ребята, это никакие не криминальные там люди, да? 80% это простые мужики, молодые ребята. Ну, попавшие туда по случаю, так скажем, и получившие, а некоторые даже и сроки получили, непонятно за что даже, многие. Это мнение правозащитников, которые там были.
Вернемся к фигуре нового министра юстиции Владимира Устинова. Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что президент перестал доверять Устинову.
Я бы обратил внимание на то, что когда готовилось увольнение Устинова, то велся сбор оперативной информации о деятельности его и многих других чиновников Генпрокуратуры. Однако Владимир Путин не смог поручить эту деятельность по сбору информации ни одному из силовых ведомств, фактически российских, потому что никому не доверял и боялся, что информация о слежке станет достоянием своего Устинова. Остались вопросы о попытках его вмешательства в бизнес «Газпрома», что тоже было абсолютно недопустимо. Что же касается того, что Устинов вор и взяточник, то в сегодняшней властной машине это не является оскорблением. Это скорее признак определенных достоинств и умений человека, которые могут быть направлены в мирное русло и правильно использованы во благо власти, во благо правящих корпораций.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича, радиослушателя из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо.
Здравствуйте.
Вот в Конституции есть статья, которая однозначно черным по белому говорит, что в Российской Федерации не должны издаваться законы и указы, которые ущемляют и ухудшают права и положение граждан. С 2000 года закон о бюджете, Дума, правительство и последующие приказы министра обороны ухудшают положение военных пенсионеров. Они там установили стоимость продовольственного пайка в 20 рублей. Устинов обо всем это знал. Его, так сказать, письма туда писали. Он не решил этот вопрос. То есть отписки имеются. Интересно, как по вашему мнению, Чайка этот вопрос, так сказать, сможет решить?
Ну... Сейчас они поменялись ролями, компетенции одного, и недоделанные дела ушли в песок и не достаются другому. Поэтому трудно сказать, восторжествует ли справедливость, но вот видите, мнения не очень лестные об обоих чиновниках.
Да, ну, я бы так не сказал, потому что мне приходилось общаться и с Юрием Яковлевичем, и с Владимиром Васильевичем. Ну, Юрий Яковлевич производит очень хорошее впечатление. Это довольно вразумительный человек для казенных людей. Он прислушивается к разным точкам зрения, к разным предложениям. И достаточно много Юрий Яковлевич сделал с 1999 года для сокращения численности тюремного населения. Там была и его инициатива. И я напомню, что за последние 5 лет количество заключенных у нас сократилось на 300 тысяч человек. Последний год, правда, снова подросло на 50, сейчас 850 тысяч. Но когда возникали острые проблемы, Юрий Яковлевич приглашал правозащитников и мы вместе обсуждали, что можно сделать в прошлом году, когда снова начало расти количество арестованных, ну, тех, кому избрана мера пресечения, взятия под стражу, да, мы обсуждали, что делать, и те предложения, которые были нами высказаны, потом получили, ну, частичную реализацию в тех поправках, которые были предложены Минюстом, Уголовно-процессуальный кодекс. Ну, так что, если Юрий Яковлевич продолжит эту линию, то, может быть, и вот тот вопрос, о котором говорил наш радиослушатель, сдвинется с мертвой точки. Если человек может слушать, готов слушать, и готов пытаться понять, что надо сделать, чтобы людям было лучше, то, может быть, и здесь он сработает лучше прежнего генерального прокурора.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
У меня такое личное мнение, что за 6 лет работы Устинова он брал крупные взятки, и его как бы президент, прикрывая, назначил на бумажную работу. И все остались в команде президента. А вот кто будет расследовать кровавые дела Устинова? Чайка или кто? Это я лично не уверен, кто.
Ну, вообще невыгодный фон был для сегодняшнего назначения, потому что в течение 3 недель велась массированная обработка общественного мнения в невыгодную для прокуратуры сторону. Ну, возобновили дело Копцева, возобновили дело мебельных гигантов, гранты «Три кита», а в результате их, покровитель получил должность министра юстиции.
Да, но все-таки давайте будем надеяться на то, что человек, даже казенный, способен меняться. Ну, я думаю, что Устинов получил возможность для того, чтобы не то что исправиться, как они говорят, осужденных, но и, значит, реабилитировать себя. Если он эту возможность не использует, значит, его карьере политической конец. Да, давайте хоть на это надеяться. Ну, как-то уже очень тяжело стало жить без надежды.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер, сударь. У матросов нет вопросов. Поменять шило на мыло – это русский стандарт. Это приличнее, чем пописать под выпившим в Бурбурге на углу одного из регулярных банкетов предыдущего президента. Спокойной ночи вам, ребята.
Ну, как раз возобновилась кадровая политика с держкой противовесов, свойственная для предыдущего президента. Помните чехарду министров, в частности, министров юстиции?
Да.
Сколько усилий приложили правозащитники, чтобы система исполнения наказаний перешла из ведения МВД в ведение Минюста?
Ну, я должен сказать, что здесь много ведь зависит от нас. Вот почему так издевались над Князевым, пытаясь заставить его отказаться от жалобы в Европейский суд. И ведь важно, что человек выдержал эти пытки, зверские пытки, и давление со стороны криминальных авторитетов. А почему боятся? Я напомню, что в начале этого года Европейский суд принял решение по делу Михеева, это мальчик из Нижнего Новгорода, которого зверски пытали до того, что он выбросился из окна следственного кабинета. И решение Европейского суда выплатить компенсацию $250 000.
Евро, по-моему, швейцарский.
Да, евро. Ой, да. 250 тысяч евро, конечно. Ну, это, так сказать, чуть больше, чем долларов. Это огромная сумма. Если каждый человек будет стоять на своем, как Князев, как Михеев стоял, ну, просто они или разорятся, или все-таки будут думать о том, что все подлости и все зло, которое творится казенными людьми, все равно станет известным. И по нему будет принято решение. Ну, пусть хотя бы деньгами, здоровье мальчику не восстановишь, он инвалид, Михеев, да?
Да.
Но когда он узнал об этом решении, он сказал: я все-таки надеюсь, что вот это решение по моему делу поможет тем, кто может стать жертвой пыток. Вот смотрите, один из осужденных отказался от этой жалобы. Да? Его нельзя осуждать, если понять, что человек переживает в тюрьме. Он понимает, что его просто могут убить. Ведь князю обещали, тебя просто убьют, когда ты прибудешь на место. Убьют. Но человек стоит на своем. Так что многое зависит не только от казенных людей, а от нас с вами.
Ну, парадокс, что эти суммы выплачиваются из государственного бюджета, который, ну, своими налогами пополняют все россияне, отвечают не те следователи, которые их пытали.
Да жалко, конечно. Хотя бы часть бы с них высчитывали. Но вы знаете, перед тем, как было принято решение Европейского суда по делу Михеева, за 2-3 месяца до этого осудили тех людей, которые его пытали.
Напомню, что у нас в студии Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия. Обсуждаем перестановки руководства Минюста и Генпрокуратуры, назначение сегодняшнего Владимира Устинова министром юстиции. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов требует увольнения главного редактора парламентской газеты Петра Котова. Гнев Миронова вызвала статья о так называемой «Локотской республике», которая была создана на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело против Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Вельчев был задержан в ночь на пятницу. После беседы со следователями он сознался в убийстве. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлено официальное обвинение в подготовке терактов на территории США. В обвинительном заключении говорится, что они планировали подорвать небоскреб в Чикаго и ряд правительственных зданий в Майами. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, обещают лидеры оранжевой коалиции. Премьером предложено назначить Юлию Тимошенко. В Сомали убит шведский тележурналист. Мартин Адлер был застрелен в упор неизвестным, когда делал репортаж о многотысячной демонстрации в столице Сомали Могадишо. Адлер, лауреат премии как лучший военный корреспондент, сотрудничал с британским телевидением. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на выдачу тела журналиста Георгия Гангадзе, его матери, для захоронения. Апелляционный суд Киева продолжит слушание дела об убийстве Гангадзе 26 июня. Обвиняемые в совершении преступления — четверо бывших офицеров милиции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее утверждение Юрия Чайки в должности генерального прокурора и утверждение Владимира Устинова на пост министра юстиции обсуждаем с Валерием Абрамкиным, руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия, членом общественного совета при министре юстиции. Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, напомнил о судьбе Михаила Ходорковского, оказавшейся вновь в руках Устинова.
Система исполнения наказания находится в ведении Министерства юстиции. Я не думаю, что бывший генеральный прокурор, под руководством которого возбуждалось, расследовалось дело в отношении Ходорковского, будет ему мстить в местах лишения свободы. Абсолютно непонятна логика. Если прокурор был хорош, как об этом официально заявлено было самим президентом, зачем его убирать? Если министр юстиции исполнял свои обязанности исправно, зачем? Он уже был в свое время исполняющим обязанности. То здесь масса вопросов, на которые может ответить президент и его ближайшее окружение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, я вот не очень внимательно слушал вот это вот сообщение об этой идиотской отставке. Она как-то по-идиотски была проведена. Вот. Ну, по какой-то говорящей радиостанции там слышал эти рассуждения экспертов. И вот этот вариант вот замены шила на мыло, он был принят как-то самый идиотский. Вот. И вот, к сожалению, он и произошел. Но это вот, по-моему, значит так, что у нашего гаранта дела плохи, и в колоде, в общем-то, уже никого нет. Он никому не доверяет больше. Такие мысли у меня. Спасибо.
Ну да, на нашей памяти был Павел Крашенинников, и постоянно ужесточается, как по-вашему? Вот.
Ну, знаете, из вариантов, которые рассматривались, как я понимаю, была кандидатура Козака. И мне кажется, что это, конечно, был бы гораздо более сильный вариант. Но Козака, видимо, не хотят убирать, поскольку у него только все начало налаживаться там в Южном федеральном округе. А так-то мы сильно надеялись, что Козака назначат все-таки. Ну, с другой стороны, а что сделаешь? Ну, что мы можем? Мы не можем, ну, так выходит, не можем повлиять на такого рода решение. Ну, поэтому, да что, ну, давайте поживем, увидим. Я не думаю, что мы будем молчать. И потому что делается с Ходорковским достаточно много, говорится, все это освещается.
Несколько судов выиграл защиту Ходорковского.
Да, и ведь...
отменили.
Добились победы в суде. Это вообще фантастика. Знаете, добились.
Но после того, к сожалению, как ему нанесли ранение, да, через неделю добились права встречаться с адвокатами в рабочее время.
Нет, я знаю, какие препятствия создавались адвокатами. Я с ними беседовал. Это просто полное безобразие было. Такого даже не было при коммунистах, правда. Если у тебя есть адвокат, так, значит, он прибывает в зону. Ну, не было проблем, чтобы встретиться. Ну, то есть, это такой какой-то крайний беспредел, и, вы знаете, такой демонстративный. Но я должен сказать, что вообще-то то, что происходит в наших тюрьмах и лагерях, больше сейчас зависит не от министра юстиции, а от директора Федеральной службы исполнения наказаний. После того, как Гуин получил такой статус от Федеральной службы, они стали более независимы. Так же, как и Федеральная регистрационная служба. Когда мы писали «Чайки» по поводу попытки прикрыть деятельность организаций правозащитных некоторых, то он просто нам честно ответил, что он не распоряжается этой службой. Это что такая была фраза? А что вот вам ответит руководитель Федеральной службы регистрации? Ну, может быть, как раз Устинов, как человек более крутой такой, может быть, он все-таки какой-то порядок наведет в этих ведомствах. Но Юрий Яковлевич не смог, видимо. Он более мягкий человек, так скажем, да? Ну, я опять пытаюсь, так сказать, сказать о том, что надо как-то иметь в виду, что, может быть, и поворот к лучшему. Странно, может быть.
Бывший сотрудник Главной военной прокуратуры, а ныне адвокат Юрий Баграев, находит свое объяснение происходящему.
Для Устинова это, пускай и очень почетная, значимая, но все-таки отставка. Я не думаю, что уж просто все так примитивно, и что эта рокировка произошла только потому, или главным образом потому, что теперь он получил возможность контролировать отбывание срока наказания Ходорковским. На мой взгляд, такая рокировка, так сказать, стратегическая рокировка. О чем идет речь? Профессионалам известно, что долгое время шли разговоры о том, чтобы так или иначе урезать полномочия и функции прокуратуры и фактически влить ее в Министерство юстиции. Ну, по западным образцам, где, допустим, генеральный прокурор – это заместитель министра юстиции. Если рассматривать такого рода рокировку в каком-то будущем, не очень, может быть, отдаленном, реформирование двух этих ведомств, тогда становится понятно, зачем Устинова назначают на пост министра юстиции как возможного руководителя двух этих ведомств.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Разрешите мне дать свое объяснение этой рокировки с точки зрения писателя-сатирика. Значит, Владимир Владимирович произвел рокировку. Я не знаю, так сказать, может быть, он готовится к политическому матчу с Гарри Каспаровым. Как вы полагаете?
Ну, как такой сатирический вариант этого. Но мы всерьез обсуждаем такой кадровый голод в кремлевских эшелонах власти.
Ну, я думаю, что маловероятно, что сейчас будут какие-то глубокие реформы проводиться накануне выборов. Скорее всего, они начнутся либо перед президентскими выборами, как это было в прошлый раз, либо после того, как будет избран новый президент. Ну, в таких случаях обычно Владимир Владимирович все-таки как-то понимает, что уж сильно дестабилизировать ситуацию нельзя, а такие перетряски, ну, как мы помним, они приводят, значит, просто к тому, что ведомство впадает в какой-то ступор в период этих реформ административных, да. Поэтому, тоже я надеюсь, что не будет больших перемен.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Санкт-Петербурга, Владимира.
Здравствуйте. Вот я зацепился за точность формулировки Министерства юстиции. Министерство, вернее, справедливости. И вот в этом смысле, значит, справедливость у каждого своя, целесообразность у каждого своя. Вот. И толкование справедливости и целесообразности относится к сфере толкования духа законов, понимаете? Если закон допускает неограниченную свободу толкования, то за эту самую свободу можно брать хорошие деньги. То есть это товар, на который всегда есть спрос. И вот как мы можем бороться с коррупцией, понимаете, если есть вот эта вот свобода толкования, если вопрос решает не закон, а его толкователь. Спасибо.
Да, ну, как правило, цена такому толкованию часто жизнь заключенного. Вот то, что касается нарушений их прав, нарушений прав, в частности, заключенного Ходорковского. Как, по-вашему, вольно ли истолковывало Министерство юстиции вот положение о том, что должен отбывать по месту совершения преступления, и заслали Лебедева и Ходорковского за Урал?
Но я опять напомню, что решение принимала Федеральная служба исполнения наказаний. Когда мы встречались с Юрием Яковлевичем Чайковым в прошлом году, в июле, и говорили о возможных предложениях по улучшению ситуации с правами человека в местах решения свободы и по их открытости, он честно сказал, что после того, как Гунь стал федеральной службой, у него стало меньше возможности влиять на нее. Значит, так что не надо вешать все на него. Да, у меня было ощущение, что и встречаться с членами совета Юрий Яковлевич стал как раз перестал после того, как образовалась Федеральная служба исполнения наказаний. Общественный совет называется по проблемам уголовно-исполнительной системы, чтобы было понятно. Не по всем проблемам юстиции, а именно по тюремным проблемам. Поэтому тут трудно лично ему это вменять вину, так же, как и то, что творилось с Ходорковским. Да? Ну, то, что творится с Ходорковским.
И с Лебедем тоже, который попал в колонию ХАРП, где вообще отбывают наказание пожизненно осужденные.
Да. Ведь иски подаются к федеральной службе судебной адвокатами и Ходорковским, и адвокатами Ходорковского, адвокатами Лебедева, и адвокатом Князева, вот того осужденного, который проявил стойкость и не отказался от жалобы в Европейский суд.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Вот вы свою беседу начали с заботы о правозащитниках. Но когда началась перестройка, правозащитники выдвинули лозунг «Долой репрессии». Сегодня в некоторых школах двойки отменены в младших классах. Двойки – это тоже репрессии. То есть под этим лозунгом «Долой репрессии» ликвидировали в стране всякий контроль. Отсюда жуткая коррупция. Надо бы вот не о правах человека вспомнить, а об обязанностях. Китай как-то приглашали на конференцию в Европу о правозащитников. Он отказался. На Востоке обязанности человека первичные. А у нас наворовали, еще права качают. Не получится ведь ничего так с юридическими делами, если кругом только одни права.
В Китае расстреливают до сих пор за экономические преступления. Вряд ли это можно считать образцом.
Да, сравнить с двойкой. Расстрел с двойкой. Я не знаю, откуда у нас радиослушатель такое впечатление о правозащитниках. Вообще-то мы занимаемся даже, ну, российские правозащитники, по крайней мере, тех, кого я знаю. И давно знаю, потому что я занимаюсь этой деятельностью с начала 70-х годов, больше 30 лет. Мы занимаемся проблемами человека, и не столько даже проблемами человека. И что касается то, что вот, ну, вроде прав, много обязанностей, никаких, непонятно, кто имеется в виду. Имеется в виду простые люди, а где вы увидели, что у них права-то? Это какое-то странное заявление. И даже говорить сейчас про детей, что у них есть права, есть. У детей нет никаких прав. Это права у чиновников, у казенных людей. Вот это да. И происходит всем известная вещь. Ну, в последние 10 лет, скажем, доказанные люди попросту приватизировали своих, тех, кем они руководят, тех, кто им подвластны, и просто выдают их как доказу до посинения, там, да? Вот все права. Кто имеет права? Я не понимаю. Школьники имеют право. Ну, это просто Ну, это какая-то странная фраза и какое-то странное определение. Где вы увидели в наших школах соблюдение прав человека? Дети в школу идут как в тюрьму, это я знаю по своим детям.
По мнению политолога Сергея Кургиняна, власть поручила Владимиру Устинову курировать ситуацию с Михаилом Ходорковским.
Вопрос о Ходорковском – это вопрос о власти, а не вопрос о статусе Устинова. Устинов может находиться нигде и преследовать Ходорковского, может находиться на посту генпрокурора или совместно генпрокурора, директора ФСБ и кого-то, и не преследовать. Это вопрос политической целесообразности. Устинов получает задание. Кроме того, у Путина есть еще одна сильная черта. Он вот какую-то свою внутреннюю команду, он ее не разрушает. Выдернув Устинова, к чему, наверное, были серьезные основания, он впервые нарушил эту логику. Он сейчас каким-то образом пытается вернуть психологическую стабильность в свое окружение. Это тоже вопрос о власти. То есть с точки зрения вопроса о власти как таковой, все логично. С точки зрения вопроса об общественном мнении, нет. Но в России всегда не было прямого соответствия между вопросом о власти и вопросом об общественном мнении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот постоянно слышишь, можно даже сказать, без конца пытки. Пытки в милиции, в армии. Там следователи пытают. А я, правда, не очень образован. Разве это разрешено законно вообще или в конкретных каких-то случаях разрешено? А также второй момент. Вот сумеет ли министр юстиции как-то повлиять хотя бы на уменьшение, что ли, этих пыток?
У нас даже условия содержания в тюрьмах признаны пыточными международными правозащитными организациями.
Да, не только правозащитными организациями, но и были доклады Совета Европы, ООН о том, что условия содержания в следственных тюрьмах пыточные. Ну, правда, за последние 3 года количество заключенных в СИЗО сократилось в 2 раза почти, но сейчас снова начало расти. И вот по разговорам с адвокатом, сейчас снова встречаются переполненные камеры, где, скажем, на 14 мест там, да, то есть 14 квадратных метров 22 человека сидят в матросской тишине. Это в нескольких километрах от Кремля.
Ну, там же
вот это пыточные условия? Нет, ну Ходорковский сидел в другом корпусе, для точности скажем.
И сидит там глава Минатом Адамов.
Нет, они сидят в другом корпусе. И там, конечно, нет такой переполненности. Это простые люди сидят.
Вот радиослушатель спросил, как доказать, что применяются пытки к подследственным.
Ну, вообще-то вы понимаете, что, конечно, нет никакого закона, который дозволял бы пытать людей, мучить их или унижать их человеческое достоинство. Естественно, это все делается негласно. Ну, если, так сказать, условия создаются для того, чтобы соответствующее должностное лицо осталось безнаказанным, и это видят другие его коллеги, то, естественно, создаются условия для пыток. И вот тут прокуратура практически не работает. Да? Это ее прямая обязанность следить за такими грубейшими нарушениями прав человека. Я уж не говорю про то, что мы все конвенции подписали, и ООН, и Советы Европы по пыткам, и что ездят, да, сюда вносят визиты и комитет против пыток, европейский, и комитета прав человека ООН, специальные докладчики. Все, что можем, мы доносим до них. Правозащитники работают довольно активно, но не всегда люди даже обращаются к нам. И это понятно, я понимаю людей, потому что им они понимают, что им угрожает. Знаете? И вот я еще раз хотел бы вспомнить про людей, которые проявляют стойкость. Все зависит от нас. Если мы до конца будем стоять, значит, появится возможность для того, чтобы вот эта бесчеловечность, эта бесчеловечность, крайняя бесчеловечность, не то чтобы был положен бы конец, но, по крайней мере, так сказать, вот уровень бесчеловечности снизился и в милиции, и в тюрьмах. Он сейчас чрезвычайно высок.
Депутат Государственной Думы, адвокат Виктор Пахмелкин, считает произведенную перестановку воспитательной акцией.
Господин Чайка несравненно менее политизированный и политически активный деятель, чем Устинов. Это означает, что новые свежие люди, забудьте дорогу во власть, она достанется и остается только тем, кто уже в эту обойму попал, кто приближен к трону, кто ему абсолютно лоялен. Лояльность выше государственной добродетель, и она всячески поощряется. Даже если ты стал неугоден на конкретной номенклатурной должности, ты всегда можешь получить другую, ну, практически равноценную, если иметь в виду статус и зарплату.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. По поводу Министерства справедливости, знаете, вольно или невольно, сразу вспоминается и другое Министерство правды. Но с культурой у наших властей придержащих всегда было довольно трудно. Господа, я вот хочу с вами посоветоваться. Вот у меня впечатление, от чего, собственно говоря, наш родной Советский Союз распался. На мой взгляд, от того, что время изменилось, возникли какие-то вызовы времени, на которые тогдашняя власть ответить не могла должным образом. Ну, тогда, если помните, самая была тема, это одна и та же обойма, вот, которая менялась, но фактически оставалась прежней. По-моему, сейчас в еще худшем варианте повторяется все то же самое.
Ну да, это называлось емким понятием номенклатура. Сейчас в нее попали уже и губернаторы, и, как мы сегодня видим, и чиновники министерского ранга.
Да и просто эти структуры становятся похожи на мафиозные, если прямо говорить. Вот уже года 4 с принятия нового УПК такие к нам жалобы поступают, которые раньше были просто невозможны, на адвокатов, которые образуют, входят в состав преступной группировки, иначе ее не назовешь, вместе со следователем, прокурором, судьей, и через адвоката вот эти должностные лица получают взятки. Да, и вы знаете, и те адвокаты, которые, так сказать, осторожничают и понимают, что их, значит, могут поймать, они не берут наличными. Вы платите в контору, но люди квартиры продают, чтобы повлиять на, ну, чтобы спасти родного человека. Вот не было такого раньше. Ни в советские времена, ни в 90-е годы. Я с таким не встречался просто. Очень много жалоб от людей. Именно на адвокатов.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Валерий Федорович, насколько я понимаю, передача пенитенциарной системы в состав Министерства юстиции была условием вступления в нашу какую-то международную организацию.
Совет Европы, наверное.
Да, Совет Европы. А теперь вы говорите, что это Министерство юстиции практически не контролирует то, что ей подчинено. Так мы что, кинули просто Совет Европы как наперсточники?
Тем более сейчас Россия председатель Совета Европы.
Нет, не председатель, но он просто время. Да, не Совет Европы, а восьмерки, да, так скажем.
Это и восьмерки, и Совет Европы.
Да, Совет Европы. А, ну да, Совет Европы тоже. Ну, что я могу сказать? Вообще-то в разных странах тюремные службы находятся в разных ведомствах. И есть вариант независимой тюремной службы, тоже есть, да?
Есть частные тюрьмы.
Да. Нет, я имею в виду государственную структуру, то есть служба, которая занимается тюрьмами, она вообще вне всяких министерств и ведомств. В Англии, например, тюремная система находится в ведении МВД по-прежнему. Но я уже пытался вам сказать, что после реформы, проведенной, административной, значит, реформы имеется в виду, тюремная служба стала более независимой от министра юстиции. И вот, значит, ранее мы как-то больше выступали за то, чтобы эта служба была просто независимой, и при этом она бы была децентрализована, то есть было бы возможно создавать местные тюрьмы, частные тюрьмы даже, вот, которые вы упоминали, Владимир. И это было бы в самом деле лучше, потому что когда все управляется из центра, когда все так централизовано, то добра не будет, понимаете? Вот у нас есть такой, значит, лозунг с самого начала у нашего центра: вернуть тюрьму народу. Учреждения пенитенциарные должны находиться в ведении местных властей, особенно такие, как для малолеток, там, для женщин с детьми и так далее. Пока это вот будет вот такая жуткая централизация, ну как можно и из Москвы решить все проблемы, да?
Институт помилования сейчас находится в ведении местных властей.
Да, да, но это как раз это что называется, вот, значит, даже хорошее предложение испортится. Вообще-то мы предлагали, кроме комиссии при Ставкине, кроме, да, создавать еще и значит, комиссии в субъектах федерации. Но это помимо комиссии при Ставкине. Комиссия при Ставкине, конечно, должна была остаться. И это должна быть еще одна инстанция. Вот на месте проблемы не решили. Можно обращаться в федеральную комиссию, ну, в президентскую комиссию. Но что из этого сделали? Вот, а предложения были такие. И вот что сделали с этим предложением о независимой службе, децентрализованной, да, которую вернули народу? Ну, сделали вообще не поймешь что. Она стала еще более закрытой после того, как получила независимость относительно от министра юстиции. И более беспредельно. Вот выступал Борщев, это председатель общественного совета при министре юстиции. Так вот, он обратился с просьбой о разрешении посетить одну из мордовских колоний, где были эксцессы, где была голодовка, забастовка. Ему отказали. А что же говорить о простых правозащитниках? То есть я такой закрытости я еще не видел просто.
Слушаем вопрос от Петра, радиослушатель из Подольска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот какого характера. Ну, поскольку прокуратура должна защищать интересы народа, но трудящихся в данный момент. Министерство юстиции, мне кажется, тоже так же. Может, я неправильно понимаю. Но вопрос у меня вот какого характера. Значит, вначале, как демократия началась, значит, у народа пропали все сбережения, когда реформа денег была. Вот у моей дочери, это мамы, например, пропало 3-4 тысячи. Это не доминированных рублей. Ну, и там у многих, ну, у большинства. Значит, потом дали ваучеры. На эти ваучеры, значит, Бунич говорил о том, что каждый, кто имеет ваучер, может купить себе автомашину «Волга».
Я думаю, что так глубоко в историю вряд ли углубятся нынешние назначенцы. Напомню, что сегодня Юрий Чайка утвержден генпрокурором, Владимир Устинов министром юстиции. Давайте еще раз, какие надежды вы связываете после того, как мы услышали чаяния радиослушателей?
Вы знаете, меня всегда смущает, когда люди говорят о том, что когда началась демократия. Когда какая демократия начиналась? Никакой демократии не было в нашей стране. То, что происходило, никакого отношения к демократии не имеет. Значит, поэтому, ну, просто в момент распада СССР, ну, произошло, ну, произошли, ну, какой-то странный строй образовался. Его нельзя назвать демократией, да? И то, что сейчас мы наблюдаем, ну, правильно, это его даже называют, режим называют, да? Постдемократия какая-то, постдемократия. Сейчас так это такое слово употребляют.
Как вы думаете, уцелеет ли ваш общественный совет при министре юстиции?
Ну, я надеюсь, что не только уцелеет, но и аналогичный совет будет создан при Генеральной прокуратуре. Хотелось бы на это надеяться.
Поскольку вот Юрий Чайка, может быть, да, с такой опыт этим
имеет.
Опытом, да.
Да, имеет такой опыт.
Большое спасибо.
Да, потому что и президент об этом говорил, без общество, власть не переменишь. Без нас.
Напомню, что рокировку в руководстве Генпрокуратуры и Министерства юстиции обсуждали с Валерием Абрамкиным, членом Общественного совета при Министерстве юстиции. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.